Глава третья. Имущество бедных. Добродетельный Кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать Божья для деревни. Флери. Надобно сказать, что верьерский Кюре, 80-летний старец, который благодаря живительному воздуху здешних гор сохранил железное здоровье и железный характер, пользовался правом в любое время посещать тюрьму, больницу и даже дом презрения. Так вот, господин Аппер, которого в Париже снабдили рекомендательным письмом к Кюре, имел благоразумие прибыть в этот маленький любознательный городок ровно в 6 часов утра и незамедлительно явился к священнослужителю на дом. Читая письмо, написанное ему маркизом де Ламолем, пэром Франции и самым богатым землевладельцем всей округи, Кюре Шелан призадумался. «Я старик, и меня любят здесь», — промолвил он, наконец, вполголоса, разговаривая сам с собой. «Они не посмеют». И тут же, обернувшись к приезжему парижанину, сказал, подняв глаза, в которых, несмотря на его преклонный возраст, сверкал священный огонь, свидетельствующий о том, что ему доставляет радость совершить благородный, хотя и несколько рискованный поступок. «Идемте со мной, сударь, но я попрошу вас не говорить в присутствии тюремного сторожа, а особенно в присутствии надзирателей дома презрения, решительно ничего о том, что мы с вами увидим». Господин Аппер понял, что имеет дело с мужественным человеком. Он пошел с почтенным священником, посетил с ним тюрьму, больницу, дом презрения, задавал немало вопросов, но, невзирая на странные ответы, не позволил себе высказать ни малейшего осуждения. Осмотр этот продолжался несколько часов. Священник пригласил господина Аппера пообедать с ним, но тот отговорился тем, что ему надо написать массу писем. Ему не хотелось еще больше компрометировать своего великодушного спутника. Около 3 часов они отправились заканчивать осмотр дома презрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях их встретил сторож, кривоногий гигант саженного роста. Его и без того гнусная физиономия сделалась совершенно отвратительной от страха. «Ах, сударь, — сказал он, едва только увидел Кюре, — вот этот господин, что с вами пришел, уж не господин ли Аппер?» «Ну так что же, — сказал Кюре, — а то, что я еще вчера получил определенный приказ, господин префект прислал его с жандармом, которому пришлось скакать всю ночь, ни в коем случае не допускать господина Аппера в тюрьму. «Могу сказать вам, господин Нуару, — сказал Кюре, — что этот приезжий, который пришел со мной, действительно господин Аппер. Вам должно быть известно, что я имею право входить в тюрьму в любой час дня и ночи и могу привести с собой кого мне угодно». «Так-то оно так, господин Кюре, — отвечал сторож, понизив голос и опустив голову, словно бульдог, которого заставляют слушаться, показывая ему палку. «Только, господин Кюре, у меня жена, дети. А коли на меня жалоба будет, да я места лишусь. Чем жить тогда? Ведь меня только служба и кормит». «Мне тоже было бы очень жаль лишиться прихода», — отвечал честный Кюре, прерывающимся от волнения голосом. «Экко, сравнили!» — живо откликнулся сторож. «У вас, господин Кюре, это все знают, 800 ливров ренты, да кусочек землицы собственной». Вот какие происшествия, преувеличенные, переиначенные на 20 ладов, разжигали последние 2 дня всяческие злобные страсти в маленьком городке Верьере. Они же сейчас были предметом маленькой размолвки между господином Дориналем и его супругой. Утром господин Дориналь вместе с господином Вально, директором дома презрения, явился к Кюре, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. У господина Шилана не было никаких покровителей. Он почувствовал, какими последствиями грозит ему этот разговор. «Ну что ж, господа, по-видимому, я буду третьим священником, которому в 80-летнем возрасте откажут от места в этих краях. Я здесь уже 56 лет. Я крестил почти всех жителей этого города, который был всего-навсего поселком, когда я сюда приехал. Я каждый день венчаю молодых людей, как когда-то венчал их дедов. Верьер — моя семья, но страх покинуть его не может заставить меня ни вступить в сделку с совестью, ни руководствоваться в моих поступках чем-либо, кроме нее. Когда я увидел этого приезжего, я сказал себе, может быть, этот парижанин и вправду либерал, их теперь много развелось. Но что он может сделать дурного нашим беднякам или узникам? Однако упреки господина Дориналя, а в особенности господина Вально, директора дома презрения, становились все более обидными. «Ну что ж, господа, отнимите у меня приход!» — воскликнул старик Кюре дрожащим голосом. «Я все равно не покину этих мест. Все знают, что 48 лет тому назад я получил в наследство маленький участок земли, который приносит мне 800 ливров. На это я и буду жить. Я ведь, господа, никаких побочных сбережений на своей службе не делаю, и, может быть, потому-то я и не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят». Господин Дориналь жил со своей супругой очень дружно. Но не зная, что ответить на ее вопрос, когда она робко повторила, «А что же дурного может сделать этот парижанин нашим узником?» Он уже готов был вспылить, как вдруг она вскрикнула. Ее второй сын вскочил на парапет и побежал по нему. Хотя стена эта возвышалась более чем на 20 футов над виноградником, который тянулся по другую ее сторону. Боясь, как бы ребенок, испугавшись, не упал, госпожа Дориналь не решалась его окликнуть. Наконец мальчик, который весь сиял от своего удальства, оглянулся на мать и, увидев, что она побледнела, соскочил с парапета и подбежал к ней. Его как следует отчитали. Это маленькое происшествие заставило супругов перевести разговор на другой предмет. «Я все-таки решил взять к себе этого Сореля, сына лесопильщика», — сказал господин Дориналь. «Он будет присматривать за детьми, а то они стали что-то уж слишком резвым. Это молодой богослов, почти что священник. Он превосходно знает латынь и сумеет заставить их учиться. Кюре говорит, что у него твердый характер. Я дам ему 300 франков жалования и стол. У меня были некоторые сомнения насчет его добронравия, ведь он был любимчиком этого старика-лекаря, кавалера Ордена Почетного Легиона, который, воспользовавшись предлогом, будто он какой-то родственник Сореля, явился к ним, да так и остался жить на их хлебах. А ведь очень возможно, что этот человек был в сущности тайным агентом либералов. Он уверял, будто наш горный воздух помогает ему от астмы. Но ведь кто его знает? Он с Боунапартом проделал все итальянские кампании. И говорят, даже когда голосовали за империю, написал «нет». Этот либерал обучал сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собой. Конечно, мне бы и в голову не пришло взять к детям сына плотника. Но как раз накануне этой истории, из-за которой я теперь навсегда поссорился с Кюре, он говорил мне, что сын Сореля вот уже 3 года как изучает богословие и собирается поступить в семинарию. Значит, он не либерал, а кроме того, он латинист. «Но тут есть и еще некоторые соображения», — продолжал господин Дориналь, поглядывая на свою супругу с видом дипломата. «Господин Вально, страх как гордится, что приобрел пару прекрасных нормандок для своего выезда. А вот гувернера у его детей нет. Он еще может у нас его перехватить». «Значит, ты одобряешь мой проект», — подхватил господин Дориналь, отблагодарив улыбкой свою супругу за прекрасную мысль, которую она только что высказала. «Так значит, решено. Ах, боже мой, милый друг, как у тебя все скоро решается!» «Потому что я человек с характером, да и наш Кюре теперь в этом убедится. Нечего себя обманывать. Мы здесь со всех сторон окружены либералами. Все эти мануфактурщики мне завидуют, я в этом уверен. 2-3 из них уже пробрались в толстосумы. Ну так вот, пусть они посмотрят, как дети господина Дориналя идут на прогулку под наблюдением своего гувернера. Это им внушит кое-что. Дед мой частенько нам говорил, что у него в детстве всегда был гувернер. Это обойдется мне примерно в 100 ЭКЮ. Но при нашем положении этот расход необходим для поддержания престижа». Это внезапное решение заставило госпожу Дориналь призадуматься. Госпожа Дориналь, высокая, статная женщина, слыла когда-то, как говорится, первой красавицей на всю округу. В ее облике, в манере держаться, было что-то простодушное и юное. Эта наивная грация, полная невинности и живости, могла бы, пожалуй, пленить парижанина какой-то скрытой пылкостью. Но если бы госпожа Дориналь узнала, что она может произвести впечатление подобного рода, она бы сгорела от стыда. Сердце ее было чуждо всякого кокетства или притворства. Поговаривали, что господин Вально, богач, директор дома презрения, ухаживал за ней, но без малейшего успеха, что снискало громкую славу ее добродетели, ибо господин Вально, рослый мужчина в цвете лет, могучего телосложения, с румяной физиономией и пышными черными бакенбардами, принадлежал именно к тому сорту грубых, дерзких и шумливых людей, которых в провинции называют красавец-мужчина. Госпожа Дориналь, существо очень робкое, обладала, по-видимому, крайне неровным характером. И ее чрезвычайно раздражали постоянная суетливость, оглушительные раскаты голоса господина Вально. А так как она уклонялась от всего того, что зовется в Верьере весельем, о ней стали говорить, что она слишком чванится своим происхождением. У него этого и в мыслях не было, но она была очень довольна, когда жители городка стали бывать у нее реже. Не будем скрывать, что в глазах местных дам она слыла дурочкой, ибо не умела вести никакой политики по отношению к своему мужу и упускала самые удобные случаи заставить его купить для нее нарядную шляпку в Париже или Безансоне. Только бы ей никто не мешал бродить по ее чудесному саду. Больше она ни о чем не просила. Это была простая душа, У нее никогда даже не могло возникнуть никаких притязаний судить о своем муже или признаться самой себе, что ей с ним скучно. Она считала, никогда, впрочем, не задумываясь над этим, что между мужем и женой никаких других, более нежных отношений и быть не может. Она больше всего любила господина Доринале, когда он рассказывал ей о своих проектах относительно детей, из которых он одного прочил в военные, другого — в чиновника, а третьего — в служители церкви. В общем, она находила господина Доринале гораздо менее скучным, чем всех прочих мужчин, которые у них бывали. Это было разумное мнение супруги. Мэр Верьера обязан был своей репутацией остроумного человека, а в особенности человека хорошего тона, полдюжине шуток, доставшихся ему по наследству от дядюшки. Старый капитан Дориналь до революции служил в пехотном полку его светлости герцога Орлеанского, и когда бывал в Париже, пользовался привилегией посещать наследного принца в его доме. Там довелось ему видеть госпожу де Монтессон, знаменитую госпожу де Жанлис, господина Дюкре, полирояльского изобретателя. Все эти персонажи постоянно фигурировали в анекдотах господина Дориналя. Но мало-помалу искусство облекать в приличную форму столь щекотливые и ныне забытые подробности стало для него трудным делом. И с некоторых пор он только в особо торжественных случаях прибегал к анекдотам из жизни герцога Орлеанского. Так как, помимо всего прочего, он был человек весьма учтивый, исключая, разумеется, те случаи, когда речь шла о деньгах, то он и считался по справедливости самым большим аристократом в Верьере.